Дорогие друзья, сегодня торжественный вечер посвящается великим учителям человечества, святому Сергию Радонежскому, Елене Ивановне и Николаю Константиновичу Рерихам, пролагавшим народам путь к совершенству, знанию и красоте, наполняющим наш дух своей мощью. Во все времена, о которых свидетельствует история, народы были водимы избранными духами, пришедшими с высших миров. Когда было нужно давать человечеству новую ступень сознания или закрепить и очистить данный завет, Великий Дух жертвовал собою и принимал чашу подвига. Сейчас, когда наступил 21 век, сложнейший в жизни человечества, век массового разъединения, нравственной нищеты и духовного оскудения, их имена взывают к нам из глубины веков, подавая пример несокрушимости духа, устремления, преданности, мужества, самопожертвования и бескорыстия. Именно наше время выдвигает особые требования к каждому человеку, стремящемуся следовать по духовному пути. Сегодня подвиг необходим в жизни каждого дня, и состоит он в том, чтобы, совершенствуясь, устремленно и ровно нести через жизнь светильник Духа, не угасив его под натиском испытаний.
Многогранна чаша подвига — это не только схватка с врагом на поле боя, не только создание произведений искусства, которые возвышают дух человека, не только умение строить человеческие отношения, объединяя людей светом сердца, не только воспитание в молодом поколении высоких идеалов нравственности, но главным образом – постоянное горение сердца, настрой на высокий духовный лад, что бы мы ни делали и где бы мы ни находились. Хор таких сердец способен остановить многие бедствия на планете, защитить, укрепить и дать новые силы тем, кто нуждается в помощи. Огромные возможности единения. Жестокое начало 21 века обязывает нас всех крепче сплотиться в работе за утверждение духовной культуры, за светлое будущее человечества. Попытаемся же своими устремлениями и поступками сделать мир светлее и лучше. Высоко ценится чувство торжественности, которое дает устойчивость стремлению ввысь. Особенно расцветает это чувство в памятные дни великих героев. Образы великих учителей – это те идеалы, к которым мы должны стремиться, если хотим найти пути, которые приведут нас в будущее, в новый прекрасный мир, мир красоты и совершенства.
Дано преподобному Сергию трижды спасти землю русскую. Первое – при князе Дмитрии, второе – при Минине, третье – теперь. Так знает русский народ, вместе с молитвами Христу Спасу, устремивший упование свое к великому предстателю и молитвеннику русскому, преподобному Сергию Радонежскому. Так в 1934 году Николай Константинович Рерих писал в своем дневнике. К этому времени он запечатлел облик великого строителя русской духовной культуры во многих картинах. Мы остановимся на двух. Рассмотрим внимательнее эти широко известные полотна, ибо написано о великом святом много прекрасных произведений. Но скрыто в этом скромном, но исполненном космической любви лике еще больше.
Первая картина «Святой Сергий» написана в 1922 году. Сергий стоит на холме в суровом монашеском одеянии с накинутым на голову капюшоном, держа в руках храм, под ним плат. Позади, у склона холма, на фоне синеющих гор, расположился монастырь. вдоль стен которого уходят на смертельную битву воины. Сергий обращен к северо-востоку и как бы протягивает заповеданный храм будущей новой России. Оттуда же дует ветер, судя по развивающимся ратным стягам на древках, ветер надежды и грядущих перемен. Так протягивается связующая цепь. Руками земными и трудом явленным приветствуется будущий приход Майтрея. Недаром лику Сергия приданы восточные черты.
На этой картине, написанной в иконописной манере, плат, на котором Сергий держит храм красного цвета, и красного же цвета стяги уходящего войска, а также плащ князя Дмитрия, которого можно угадать во всаднике на белом коне. Все говорит о тревоге и опасности. Все указывает, что много крови прольется на поле Куликова. И знают об этом воины, добровольно идущие на смерть, и знает об этом Сергий. «Многим плетутся венки мученические», — сказал преподобный. Победа суждена, но лик его скорбен и суров. Почти все воины легли на бранном поле, и сам Дмитрий Донской был тяжело ранен. Лучшие люди России, с огромным напряжением собранные к урочному часу, жизнью своей заплатили за свободу.
На Сергии епитрахиль с изображением знака владык. Знак желтого цвета, он символизирует тревогу. Помощь свыше послана, но все зависит от воли народа, напряженной в объединенном усилии. Небо над землей такого же цвета и так же тревожно. Слой облаков серого цвета говорит о препятствиях и трудностях. Но на самом верху простирается в бесконечность синее небо, которое в сочетании с далекими синими горами шлет весть добрых перемен и благополучного исхода.
На картине «Святой Сергий Радонежский», написанной в 1932 году, общее настроение чуть меняется, краски звучат по-другому. Сурово сомкнуты ряды воинов, их меньше. Кажется, что это скорбные призраки, пришедшие с битвы воинов. Их лиц не видно, потому что они обращены уже в вечность. Не видно Дмитрия. Скоро и он в 32-летнем возрасте отойдет в иной мир, выполнив свою земную миссию. Картина была написана, когда шел второй год Армагеддона, решалась судьба планеты, и много зовов звучало в пространстве. Великий владыка Шамбалы облегся в доспехи и мечом утверждал будущее. И как символ великой жертвы и уходящих на вечную битву за свободу воинов духа, как символ подвига, над холмом возвышается образ Христа Спасителя. Он печален и исполнен глубокой скорби, запавшей в битве.
Вторая из описываемых картин Николая Константиновича Рериха имеет совершенно необычную часть. Это око в треугольнике, из темноты облака, взирающее на землю. Загадочен этот символ и космичен. Связан он с глубочайшими эзотерическими понятиями. Почему тьма окружает треугольник? Почему вообще треугольник? И какое отношение к нему имеет око? Если мы вглядимся повнимательнее, слева от треугольника увидим луч, падающий из облака. Что это? Вспомним тайную доктрину, в которой раскрыты загадки дальних миров и загадки нашей планеты.
Конечно, тьма в облаке не имеет отношения к иерархии тьмы, сознательно вредящей строительству на Земле. Эта тьма непроявленная божественная субстанция, проникающая все сущее. Естество тьмы есть абсолютный свет, потому тьма взята как подходящее аллегорическое представление состояния Вселенной во время пралаи или же абсолютного покоя или небытия, каким оно представляется нашему предельному уму. В положениях восточного оккультизма тьма есть единая истинная действительность, основа и корень света, без которой последний никогда не мог бы проявиться, ни даже существовать. Свет есть материя, а тьма — чистый дух.
Вот что говорит великий владыка о зле, царящем на земле. Существует заблуждение, что темные являются антитезой света и потому неизбежны. Это ошибочно. Тьма, антитеза света, есть не что иное, как непроявленный хаос. Темные унижают явление борьбы творящего света с хаосом. Довольно было бы человечеству проявлять хаос и в этой великой борьбе сотрудничать с великими духами. Но темные свели одоление необузданных стихий к эгоизму повстанцев и начали вызывать хаос вместо претворения его в рабочую силу. Зло, порождаемое людьми, гримаса низшей природы человека, разъединенное с божественным светом и поощряемое впавшими в эгоизм духами зла, и разум стал слугой низшей природы.
Потому Сергий так болел о единении людей, государства, потому так пекся об общине, что забыли люди русские. В единении растворяется эгоизм, и человек перестает страшиться тьмы микрокосма и макрокосма, и смело устремляется плечом к плечу на познание сокровенных глубин, где нет ни тьмы, ни света, а все едино. И потому треугольник над головой Сергия является символом трансформации зла в добро, ибо добро и есть то единое, свет и тьма в бесчисленных своих проявлениях. Только через соединение человеческой личности с бессмертной триадой Атма, Будхи, Манас или зерном Духа Вечного, сердца и духовного разума происходит соединение человека с Отцом Небесным.
Но самое сокровенное значение треугольника состоит в отражении им акта божественного творения, который связан с изображенным на картине лучом. В тайной доктрине сказано: «Одинокий луч, падающий в глубину лона матери, может быть понят как означающий божественную мысль или разум, оплодотворяющий хаос. Он есть то, что греческие философы называли логосом, глаголом божественной мысли, и заключает в себе семь творческих воинств, и таким образом является сущностью проявленной мудрости».
Хаос, когда не проявлен и спит, есть и отец, и мать одновременно. Рождая луч, то есть логос или сына, он заставляет пробудиться к творчеству мать, формируя ее как всепроникающую энергию, с помощью которой рождается сын. Логос есть сын, но рождается он не от матери, а посредством ее из непознаваемого, и вместе с ней образует единое. Далее сын становится отцом, а мать остается прежней энергией, началом. И в этом тайна непорочного зачатия и тайна треугольника, когда сын есть космический супруг матери, становясь отцом, то есть проявленный свет. Наверху сын являет собой весь космос, внизу он человечество, не которое сейчас, а которое еще будет. Триада или треугольник становится четырехугольником или совершенным квадратом Пифагора, а на земле шестигранным кубом. Что касается божественного ока в треугольнике, здесь треугольник еще и проявленная триада первых божественных разумов или логосов, то оно есть солнце в отверстии или сотворенное слово. Солнце всегда именовалось египтянами оком Озириса и само было логосом.
Елена Ивановна Рерих писала: «Весь путь наш проходил и проходит под щитом преподобного Сергия. На трудностях мы закаляем дух свой. Много раз на пределе грозной опасности мы бывали чудесно охраняемы. Великое доверие к руке водящей живет в душе нашей. Мы знаем, что сейчас крут подъем, но поручни уготованы. Нужно лишь искать их в полном доверии. Также знаем, что без напряжения всех сил не может быть великой победы. Для того, чтобы вся сила добра могла проявиться, нужно великое нагнетение сил тьмы. Потому преисполнимся мужеством и доверием к щиту преподобного Сергия и доживем до лучшего времени, которое уже так близко. Заповедано преподобному Сергию в третий раз спасти Россию, потому поможем ему нашим устремлением, терпением и действиями. Новая страна, новая Россия ждет».
«Лишь подвигом движима русская жизнь», — писал Николай Константинович. «Из подвигов самый непреложный — подвиг народного просвещения. Культ самовластия, тирании, культ мертвого капитала может смениться лишь светлым культом знания. А со знанием истинным придет и познание великого единства. Запомним, друзья, слова первого помощника владыки: просвещение и единство. И объединим их с заветом преподобного: помоги земле русской. Знамя преподобного, знамя мира над страной, не уроним его. Невидимо видимый встал у престола, и где приложит он перстень, там будет рука матери мира и владык. Скоро исполнятся сроки».
Истинно светочами людей являются великие духи, указывающие путь человечеству в неизмеримых пространствах беспредельности. Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи работали для России и во имя нее совершили тот духовный эволюционный подвиг, который дал возможность многим из нас приблизиться к новому планетному мышлению. Их наставниками и учителями были космические иерархи, которые в силу своих знаний и способностей влияли на эволюцию, создавая духовно-энергетические условия для дальнейшего восхождения человечества. Елена Ивановна записала и обработала сообщенные ей учителем тексты. Николай Константинович отобразил идеи учения в прекрасных художественных полотнах. Оба они стали участниками планетарного процесса формирования и развития нового мышления и нового сознания человечества.
Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи прошли первоначальные, а потому и основные этапы своего духовного становления именно на российской культурной почве. Затем последовало и обращение к мировой духовной культуре. Несомненно то, что лишь подлинное познание какой-либо одной и логичнее всего родной традиционной культуры может дать человеку возможность разобраться и в любой другой, отличив зерна от плевел, а истинные ценности иных традиций от ярких, но дешевых подделок. Потеря же ощущения корней неизбежно приводит к размыванию исконных идеалов чужими, пусть даже высокими, но неосмысленными идеалами, превращающимися в кумиров.
Именно поэтому Рерихи с пониманием и терпимостью относились к таким чертам православия, как строгая воцерковленность и ритуально-обрядовая сторона веры. Они ясно видели, что все эти шоры сознания необходимы на этапе возмужания народа и помогают ему сохранить национальную самобытность. Должна сказать, что я очень люблю многие наши церковные обряды и праздники, признавалась Елена Ивановна одному из своих корреспондентов, и никогда не стала бы их изгонять из жизни народа. Наоборот, они должны быть еще более одухотворены и тем стать еще ближе народному сознанию. Главное, их внутренний смысл должен быть осознан. А взрослая духовность нашего народа будет характеризоваться, по мнению Елены Ивановны, свойствами открытости, широты и всевмещения, которые Достоевский определил как всемирную отзывчивость русского характера. Вообще почитание национальных корней, истории и культуры светится сквозь все самые красочные восточные узоры миросозерцания Рерихов.
Когда двое гармоничных, духовно устремленных людей вступают в брак, то это всегда большое эволюционное достижение, ибо создается и начинает действовать творческая батарея из двух начал. Плоды такого духовного творчества обычно значительны. Если мужчина является творцом, то женщина будет его вдохновительницей. Без взаимодействия начал никакое творчество, и прежде всего творчество духовное, невозможно. Только сочетание начал образует истинную целостность, истинный атом человечества. Вот почему гармоническая супружеская пара, представляющая творческую батарею начал, станет основной ячейкой общества в наступающем новом мире. Творческой силой, творческой энергией этой батареи является возвышенная любовь. Письма Николая Константиновича к Елене Ивановне — летопись чистого и высокого чувства, не ослабевающего с годами, растущего вопреки всем преградам, которые ставила на их пути жизнь. «Дорогая моя Ладушка, вся моя надежда, все мое хорошее только в тебе, Ладушка. Ты поведешь меня вперед».
Трудно указать в мире и в истории человечества женщину, столь гармонично в себе соединяющую глубокую мудрость, самую высокую любовь к людям и самые широкие философские знания. Как будто она впитала в себе красоту всех женщин мира за все тысячелетия от сотворения мира. И действительно, выдающаяся значимость Елены Ивановны Рерих как философа, историка культуры и просто человеческой личности убедительно подтверждается всей уникальной эпопеей ее жизни и творчества и всем объемом и содержанием ее обширного литературного наследия. 5 октября 1955 года стало днем завершения земного пути матери Агни-йоги.
Каково же содержание книг живой этики, учения, навсегда вписавшего имя Елены Рерих в пантеон мировой культуры? Многогранное, возвышенное и в то же время очень конкретное и практическое учение, по богатству содержащихся в нем приемов и методов самовоспитания, может быть уподоблена своеобразной энциклопедии человеческого развития. Название учения уже указывает на две главные его стороны – этическое очищение и овладение внутренней энергией человека, его огненной или психической энергией. Ключ к овладению психической энергией лежит, согласно живой этике, воспитание человеческого сердца, расширение сознания и раскрытие творческого потенциала мысли и чувств.
Книги Агни-йоги включают в себя необычайное обилие тем и направлений мысли. Это и особые принципы медицины, и широкий подход к науке, и глубинная экология, построенная на основе тончайших малоизученных связей между человеком и природой. Большое место в Агни-йоге и в письмах Елены Ивановны Рерих занимает проблемы духовного становления женщины, взаимодействие мужского и женского начал, материнства, воспитание детей и раздумья о лучших путях образования. Каждый из Рерихов необычайно высоко ценил роль Елены Ивановны как светлого гения семьи, подвигавшего всех ее членов на духовные и творческие свершения.
В Агни-йоге сказано: «Женский организм является собою синтез, и тем самым женщина обладает всеми космическими энергиями, и в большей степени именно творческой энергией. Потому неправильно считать, что женщина лишена самостоятельной творческой силы. Но для развития каждой способности необходимы постоянное упражнение и подходящие условия. Между прочим, полеты в дальние миры есть прерогатива женщины».
Зинаида Фоздик, сотрудница и ученица Рерихов, о вкладе Елены Ивановны в звездную науку писала: «Ее миссия – это пространственный провод, доказать в физическом теле возможность сношений с дальними мирами. Редчайшая миссия. Елена Ивановна может сноситься с великими учителями, получать посылки из пространства и даже получила магнитную стрелу с Венеры. На ней проводится исключительный опыт. Она проходит Агни-йогу, йогу огня. Она вся зажжена, чувствует в себя пламя, что лишь 300 лет сможет воспринять продвинутое человечество. Это самая могущественная йога, даваемая теперь людям и нужное для постепенного развития человечества».
Из воспоминаний Зинаиды Фоздик. Елена Ивановна нам говорила, что в городе знания ее дом будет отдельно, и там будет башня. Ей нужно будет оставаться одной в покое и слушать голоса с дальних миров, ибо ей указано услышать их с земли, и было сказано, что она услышит. Затем она сказала, что раньше в Нью-Йорке учитель посылал ей видение. Теперь же ее дух, благодаря открытым центрам, сам получает видение и слышит. В ее руках не только провод всего братства, но также и всего пространства, и она первая услышит язык и голоса с других планет. Аура Елены Ивановны лиловая, означающая назначение работы на дальних мирах.
Из писем Елены Ивановны: «Кроме моих работ на физическом плане, много сил уходит на сотрудничество с другими планами. Ступень космического сотрудничества нелегка, но нужно стремиться к ней. Я счастлива, что могу уже участвовать в космическом строительстве. Когда-нибудь люди поймут, как много теряют они из-за небрежения к основам бытия. Родные, расширяйте ваше сознание не только на земном плане, но пытайтесь уже в земном теле мыслями проникать за пределы нашей планеты. Новое понимание единой жизни нас окружающей откроет перед нами совершенно новый мир возможностей и постижений. Каждое наше действие, поступок, каждое слово и мысль приобретают совершенно иное значение при таком расширении сознания. Все становится осмысленным и полным великого, еще скрытого для большинства значения. Необходимо приобрести некоторую оторванность от земли, оставаясь в то же время на ней. Все осознания должны осуществиться в теле физическом.
День памятный отметим особо. Конечно, о матери огненной йоги придется много сказать и многое осветить совершенно иной, необычной точки зрения. Думают, что адепт сокровенного знания наделен сверхъестественным могуществом, что путь его устлан розами и творит он дела на земле с помощью магического жезла, но остановлена магия, а подвиг творится по формуле рукой и ногой человеческой. И не розами, но терниями устлан путь жизни, и не песнопения и словословия, но тяжкий крестный путь был уделом ее на земле. Люди в невежестве думают, что открытые центры дают величайшие возможности и радость, но думающие так забывают, что зажженные чакры, открытые воздействию тончайших энергий, также открыты для ядовитых эманаций тверди земной. Что все несовершенства окружающего мира явно и тяжко заставляют вибрировать центры, ибо ощущаемы яро. Ноша мира сего велика, и поистине надо быть гигантом духа, чтобы не сломиться под тягостью этой непомерной ноши. И не только не склониться, но и сохранить радость и устремление, и бодрость, и неувидаемую свежесть духа.
И многие к ней приходили, и все приходящие получали огненные дары духа, зажигавшие тотчас же в сердцах их радость, надежду и устремление. Трудно передать словами эти огненные ощущения подъема и взлета духа, которые всегда сопровождали моменты общения с матерью огненной йоги. Выражалось ли оно письмом или посылкой огненной мысли далекой? Но общение с нею всегда радость несло. Была она духом непоколебимой, преданной яро владыке, и эти чувства явно сообщала она к ней, приходящим за светом. Открытые центры, принося способность погашения окружающего несовершенства и тьму поражая, носительницы их давали мало счастья земного, ибо быть под натиском тьмы тяжко, невыносимо тяжко утонченному сердцу. Жизнь этого великого духа была постоянным распятием духа ее на кресте материи. Предоставить себя на испытание пространственному огню, будучи в теле земном, в обычных условиях жизни, есть подвиг величия несказуемого. Всю тяжесть боли и страдания которого люди даже и представить себе не в состоянии. Как бы постоянная открытая рана сердца, подвергающаяся грубым касаниям жестких и грубых условий земли, как бы постоянное соприкосновение тканей, открытых с ядовитыми и отравляющими эманациями земных сфер.
И адепт, и человек обычный подвергаются одним и тем же атмосферным условиям. Удары одинаковой силы наносятся и грубому животному, и человеку, и утонченнейшему организму Тары. Каковы же страдания эти, если открытые центры остро и ясно воспринимают в себя все уявления жизни? Думают, что щит владыки охраняет от литворного дыхания жизни и от яда пространства, забывая, что огненное сердце вбирает в себя и испивает до дна чашу яда земного. Ноша мира сего велика, и великие духи несут ее явно. Земная жизнь матери Агни-йоги была долгой цепью почти непрерываемых и тяжких физических страданий и боли, ибо ассимиляция посылаемых владыкой лучей требовала приспособления всего организма. Приспособления длительного, острого и болезненного. В тисках недорослей, последующей уходящей расы, дух ее тяжко страдал. Но стойко, победно и твердо шла она через жизнь, не жалуясь, не сетуя, не обременяя никого, но всем неся радость и бодрость, и яро поддерживая каждую искорку света в сердцах к ней обращающихся людей.
Работала много и яро, не покладая рук, насколько позволяли силы. Каждое слово учения было воспринято ею, отдавшего его. Каждое было записано ее рукою, и благодаря ей, только ей, человечество получило великое учение жизни. Можно ли удивляться, что в ней мир имеет высшее проявление духовности и достижений, возможных на земле в условиях жизни обычных? Не было еще до нее на земле явления более высокого. Ведь она была духом, завершающим свою эволюцию на этой планете. Ведь над ней, выше ее, по ступеням иерархической лестницы, стоял лишь сам Владыка Света. Эту теснейшую близость к Учителю Света надо понять. Много их, самозванных и не весь кем утвержденных духовных авторитетов, но высот, достигнутых матерью Агни-йоги, до сих пор на земле еще никто из людей не достигал. И если в прошедших веках были великие души выше ее по ступеням восхождения, то ведь это были владыки, все те же, все семь же, пришедших с далекой планеты, но в обликах разных и в разных одеждах. Она же всегда была близкой и около них, свет миру несущих.
Почтим же своим углубленным пониманием память великой души, память матери огненной йоги, свет нового учения жизни, единого в веках и старого, как мир, нам, людям, на землю принесший. Невозможно полностью осветить ее жизнь и всю глубину сокровенной работы космической в оболочках других, в ней расчлененных, и потому давших ей доступ свободный в миры, астральный, тонкий и огненный. Но и об этом оставлены ею записи огненные, которые бережно будут сохранены до срока, когда им придет время стать достоянием ищущих света.
Николай Константинович Рерих, учитель жизни, посол братства, посол великой Шамбалы. Он создал державу света, знания и красоты и оставил грядущим поколениям немеркнущий свет своих гениальных творений. Рерих — совершенный человек, прообраз человека будущего. Он твердо и уверенно ступал по земле, но сердце и мысли его касались мира надземного, мира огненного великолепия. Николай Константинович — дух кристальной чистоты. Так говорила о нем Елена Ивановна, его другиня и спутница. Его жизнь была полна чудесных явлений. Его произведения обладают целительным свойством, его труды пророческие и прекрасные. Николай Константинович пребывал в постоянном общении с иерархией света, просветляя сознание людей, возжигая в них светоч огненного сердца, призывая к творческому труду, к единению и сотрудничеству. Подобно неугасимому пламени горела его душа, устремляя к вершинам земным и небесным. Однако Рерих отнюдь не мистик, как ныне его характеризуют некоторые исследователи. Рерих — это высшая реальность, духовность, космичность.
Трудно вместить всю многогранность пути Николая Константиновича, его всеобъемлющую деятельность. Но хочется особо подчеркнуть, что бы ни делал Рерих, где бы он ни находился, в высоких горах Гималаев, в европейских столицах или в степях Монголии, он оставался русским, безгранично преданным родине человеком. Для России он жил, творил, умножал духовную сокровищницу красоты космической. Рерих указал новые направления науки, которые принесут истинное благосостояние человечеству и расцвет планеты, которых нельзя топиться ни при каких механических ухищрениях и суперсовременных технологиях. Утверждая принципы и основы новой науки, Николай Константинович писал: «Наука о мысли и психической энергии является наукой будущего. Именно она способна вывести человечество из материалистического тупика на космические просторы, к прекрасным дальним мирам, открыть тайны мироздания».
Но самая лучшая наука не может одна, без мощных устоев красоты и искусства, вывести человечество на путь беспредельности. Николай Рерих считал искусство священным. Он говорил: «Без знания и красоты люди никогда не достигнут высот совершенства. Долгожданный мир придет только через красоту. Поэтому зов «спасайте культуру» — не отвлеченность, но призыв к спасению человечества. Он всю жизнь служил культуре преданно и беззаветно». Николай Константинович прожил жизнь бережно и стремительно. Он не искал славы, щедро дарил людям свет и творил красоту, несмотря на жестокие удары судьбы и ядовитые стрелы предателей. Как известно, чем больше человек, тем больше у него врагов. Он сделал больше, чем может человек.
Ныне имя певца священных гор, его безграничный талант известны всему миру. Но его жизнь окутана покровом тайн, легенд, сказаний. Его миссия — сблизить миры, тонкие и плотные, осуществилась посредством напряженного огненного творчества. В его картинах отражены образы высшего мира. Духовный вождь современности открыл нам врата в царство красоты, высшей духовности, культуры, гармонии и совершенства. Путь к преображению человеческой сущности указан в его полотнах и литературных произведениях. Они излучают веру, надежду, любовь. Его мысли, запечатленные в удивительных картинах, уводят нас в мир, где неуловима грань между видимой реальностью и несказуемым, совершенным. Николай Константинович Рерих — гонец, несущий новую весть красоты преображающей. Его жизнь и творчество настолько чудесны, что превышают человеческое воображение. Кто-то сказал: «Сильный уходит в горы, мудрый покидает город, затем они возвратятся богаче». Благодаря Николаю Константиновичу стал духовно богаче весь мир. Лучше стал человек земной. Рерих писал, что эволюция требует действительных ценностей и на личности доброй взаимопомощи. Он призывал: «Помогай всеми твоими возможностями, всеми знаниями и опытом. Тогда оживут человеческие пустыни, и не будет обездоленных и несчастных».
Николай Рерих верил в победу иерархии света и говорил, что если человек будет следовать божественным законам, кто непременно преобразится сам и преобразит все вокруг себя, достигнет высшей цели жизни — совершенства. Все наследие Рериха — это огни красоты и надежды. Жемчужины его искусства могут мгновенно вознести дух, помочь человеку понять, что истинное счастье в радости, а радость в красоте. Красота Рериха огненна, бессмертна и беспредельна, как беспредельна сама жизнь и космическая эволюция. Кто умаляет имя Рериха, кто не любит его родину, Россию, тот не может быть другом человечества. Но, как сказано, уже очень скоро тьма во тьму уйдет, воссияет свет, и расточатся враги его.
Великим учителем света сказано: Иоанн Предтеча свидетельствовал миру о пришествии Спасителя в мир. Кто же сейчас на планете явился предтечей владыки Майтреи, идущего в мир? Кто дал миру бессмертные полотна, где в символах явных отмечена спешность прихода? Кто в книгах своих написал о владыке? Кто жизнь всю свою посвятил учителю света, позвавшему его на подвиг? Можно ли переоценить глубину значения миссии гуру? Да, да, был послан в мир, чтобы засвидетельствовать обо мне миру. И в картинах своих запечатлел он облик учителя света, дабы светом своим творение его миру светили во всех уголках шара земного. Огонь пространства, запечатленный в формах, выкристаллизовался в этих формах света, будучи коагулирован в картинах его, в кристаллах огненных. В этом заключено бессмертное значение его творчества. Картины его светом незримым сияют, вот и светят миру и людям. Как бы магниты огненные, пылающие огненной силой. Свидетельствуя о владыке, гуру вращал около себя сознание лучших людей и, насыщая их светом, широко сеял его семена на пространствах земных.
Если бы Христос не пришел, миссия предтечи была бы напрасной, и миссия гуру во всей ее глубине и значении не понята будет людьми до тех пор, пока не совершится великий приход. И тогда люди гуру поймут и оценят, и высоко его вознесут, и почитание должное окажут. Пока же только немногие, даже из лично знавших его, в глубине своего сердца воздают должное этому великому художнику и необычному человеку. Миссия его была велика, выполнена успешно. Семена посеяны и захоронены прочно, чтобы дать дружные всходы в назначенный час. Миссию гуру земную почтим пониманием новым, пониманием глубоким, пониманием непреложности грядущего дня, запечатленного в звездах, неотвратимо.
Владыке света сказано: не может высшее коснуться низшего без промежуточных звеньев, потому нужны посредники и передатчики. Их передающих и несущих зовут посланниками. Несут свет, которого не имеют те, коим свет передается. Но свет должен достичь всех, ибо без него тьма. Мы получаем благодать свыше и передаем ее людям через людей, ближе к нам стоящих. Человек для планеты есть посредник между землей и небом. и как таковой не может уйти от ответственности за благосостояние своего дома земного. Ответственность за здоровье и равновесие планеты несет человек. Ответственны все. Учение света призывает человечество к утверждению ответственности за Землю, его питающую и давшую ему приют.
Учение дается, чтобы место свое в космосе осознали и приняли неизбежность эволюции. Земля — это школа, где учится дух различать добро и зло. Лучи новых энергий наполняют всю Землю и каждый организм. Хрупкие оболочки не выдержат испытания огненного. Будут умирать десятками миллионов, прожигая аппараты своей силой дисгармоничных энергий. Устоять можно будет лишь в равновесии и согласованности внутренней. Равновесие будет знаком спасения, неуравновесие — смерти, болезней и конечного саморазрушения. Новое небо и новая земля не для всех, но для могущих вместить новые лучи в рамках согласованности духа.
«Всякий личный мир есть мир лжи», — продолжает великий владыка, «то есть мир искаженной действительности. Зовем в беспредельность, зовем жить в вечности. Нужно знать, на что-то встать, на что-то опереться. И этой опорой, единственной, прочной и неизменной в веках, является сам Владыка. Когда сгущаются тени мрака и шевелится хаос, ко мне устремитесь, не рассуждая, не анализируя, не мудрствуя лукаво. Просто сердцем побудьте со мной, просто мысли ко мне соберите, просто в сознании от меня не отделяйтесь, не отделяясь, просто духом предайтесь мне, просто духом от себя отойдя, просто волю свою мне предайте и найдите во мне мир. И почувствуйте под ногами скалу духа. В духе силу учителя, разделенную с вами. Ибо мощь несу и руку даю, неужели слепы?